Итак, собственно, на сегодняшнем мы занятии как бы продолжим тему предыдущего занятия. Но в частности, мы с вами коснемся о исполнении заповедей и делении обязанностей по степени важности. То есть, исполняя заповеди Божьи, мы непременно сталкиваемся с определенными обязанностями, которые, если не умеем делить по степени важности, то при этом совершаем ошибки. Так вот, когда надо проявить христианский закон любви, помочь, например, в нужде ближнему, то в данный момент, когда это нужно сделать, и этим самым приложить к делу любви, заповедь любви, это будет наша обязанность. То есть, вот если вдруг надо кому-то помочь, вот в данный конкретный момент, то исполняя заповедь любви, мы исполняем обязанность, то есть мы обязаны это сделать. То есть не так, как мы с вами рассуждаем. Могу сделать, могу не сделать. То есть могу помочь, могу не помочь. Это обязанность. По внутреннему своему содержанию и значению христианские обязанности делятся на главные и подчиненные. Вот мы с вами ранее не задавались такой задачей в своей жизни – все свои обязанности делить на главные и подчиненные. Через это мы с вами зачастую поступали абсолютно неправильно. Исполнение первых, то есть главных, необходимо требует исполнения вторых, то есть исполнения подчиненных. Они, как мы понимаем, взаимосвязаны, главные и подчиненные. Например, одна из главных обязанностей очищать сердце от страстей. Вот главная обязанность каждого христианина – очищать сердце от страстей. Помним, что с неочищенным сердцем Царство Небесное просто не унаследовать. Так вот, эта обязанность очищать сердце требует известных подвигов. Иначе нельзя выполнить первой главной обязанности. То есть без подвигов, ну, скажем, поста, молитвы, бдения и прочих, милосердия, нельзя очистить сердце от страстей. Вот видите, как взаимосвязаны. Главная задача – очистить сердце. Второстепенная – это подвиги, которые совершаем на пути этого очищения. То есть подвиги – это второстепенные обязанности. Не так, как у некоторых. Зачастую человек, придя к вере во Христа, начиная читать жития святых, поучения святых отцов, видит главным для себя совершение подвигов. То есть начинает усиленно поститься, набирают акафистов, кафизмы, прочего, считают, что таким образом они спасутся. Совсем не радея об очищении сердца от страстей. И сатана в этом случае не мешает ни поститься, ни молиться. Человек им, он даже помогает. Человек почти ничего не ест с утра до вечера, значит, на кухне куча грязной посуды, не убрана, а она зачитывается, считая, что таким образом спасается. Я это примеры привожу из реальной жизни, поскольку мужья жаловались. На самом деле это перекос. Потому что человек не умеет отличить главное от второстепенное. Ведь это только орудие. Пост, молитва – это орудие для того, чтобы воздержанием, то есть постом, и молитвой, призывая Бога на помощь, очистить себя от раздражения, от негодования, от осуждения и прочих страстей. Будем рассказывать детям и внукам о том, как святитель Иоанн Златоустый учит делить обязанности на главные и подчиненные в отношении брака, чтобы они не совершали ошибки, за которые потом расплачивались в течение жизни. К сожалению, в наших школах не учили ни о семье, ни о браке. Говорили огульно, что семья – это ячейка общества, еще некоторое пустословие, и на этом заканчивалось. Поэтому мы с вами строили семьи и отношения в семьях, и видели задачи семьи, каждый полагаясь на свой помраченный грехом разум. И еще некоторые использовали труды психологов, то есть психика – это душа, логия – наука, наука о душе они. Но, правда, в этой психологии нет ни души, ни слова о душе, ни о Боге. И поскольку души нету в этой науке, бесов нет, ангелов нет, Бога нет, а поведение человека как-то надо объяснить, то тогда при помощи плотского мудрования, опираясь на свой грехопадший разум, каждый психолог истолковывает поведение человека и как, на его взгляд, правильно это все организовать, и при этом, естественно, впадает в заблуждение. Еще раз, мы с вами, даже те, у которых основная часть жизни за плечами семейной, должны усвоить уже ради того, чтобы пересказывать это нашим детям, внукам и прочим. Итак, святитель Иоанн Златоустый призывает: послушай Павла, имеется в виду апостола Павла, который говорит: но блудодеяние ради киждый свою жену да имать, и каежда жена своего мужа да имать. Так, две цели, для которых установлен брак: чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались отцами. Итак, вот две задачи: чтобы жили целомудренно и чтобы делались отцами. Но главнейшее из них, из этих двух целей, целомудрие. Вот это надо разъяснять всем. Первая и главная задача брака – это целомудрие. Итак, помним, что девство – это не для всех. Это тем, кому Господь указал такой путь, этот монахи, монашки. И есть в миру живут девственники, девственницы. А вот целомудрие – вот это для всех. Для женатых, неженатых, без исключения. И это главная задача замужества и женитьбы. Видим, что на втором плане у нас остается деторождение. После того, как появилась похоть, введенный брак, пресекающий неумеренность и побуждающий довольствоваться одною женою. Помним, первый двоеженец был Ламех. Это потомок Каина, каинит, который две жены себе взял, целую аду. Такое очень было семейство, которое всевозможные изобретения даровало людям. И орудия, и оружие, и музыкальные инструменты. То есть это потомки каинитов изобрели. Так вот, а рождение детей, конечно, происходит не от брака, но от слов, сказанных Богом. Раститеся и множитеся, и наполняйте землю. Это доказывает, те, которые, вступив в брак, не сделались отцами. Итак, вот будут дети – хорошо, не будут – тоже хорошо. То есть вот рождение детей – это зависит не от нас, а от Бога. Таким образом, главная цель брака – целомудрие, особенно теперь, когда вся Вселенная наполнилась нашим родом. То есть Господь наполнял Вселенную раньше людьми, поэтому деторождение, помним, при Ветхом Завете оно было обязательно. Если женщина не рожала, тогда считалось, что за грехи Господь матери закрыл утробу. И такие люди были в поношении. Но теперь все изменилось. Господь наполнил небо, землю. Теперь уже другое отношение к браку. Вначале желательно было иметь детей, чтобы каждому оставить память и остаток после своей жизни. Когда еще не было надежды на воскресение, но господствовала смерть, и умиравшие думали, что после здешней жизни они погибают, тогда Бог даровал утешение в детях, чтобы оставались одушевленные образы отшедших, чтобы сохранился род наш, и умиравшие, и близкие к ним имели величайшее утешение в их потомках. Ну вот, это было раньше. Теперь это упразднено. Тело мужа уже не принадлежит мужу, но жене. Итак, когда ты видишь блудницу, соблазняющую, увлекающую, жаждущую твоего тела, то скажи ей: это тело не мое, но принадлежит моей жене. Я не смею злоупотреблять им и отдать его другой женщине. Так пусть поступает и жена. Так, помним, да, что наше тело нам не принадлежит. Все. В связи с этим мы помним, что и воздержание, то есть пост супружеский, он творится по согласию. И даже если в пост вторая половина настаивает, то мы обязаны уступить, потому что наше тело нам не принадлежит. В этом каяться надо, конечно, но, еще раз, единственный пост по договоренности, потому что наше тело нам не принадлежит, но другой половине. Итак, в этом между ними, то есть между мужем и женой, совершенное равенство. Хотя в других отношениях Павел отдает большее преимущество мужу и говорит так: «Обаче вы по единому киждо свою жену сице да любит, як уже себе, а жена да боится своего мужа». И еще: муж глава есть жены. И еще: должна жена повиноваться мужу. Также в Ветхом Завете сказано: и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Читаем в Бытие, Господь сказал это Еве, когда изгонял из рая. Итак, вот равенство между мужем и женой в том, что мужа тело принадлежит жене, а тело жены принадлежит мужу. В этом равенство. А во всем остальном, простите, муж твой господствует над тобой. А мы все пытаемся вывернуться из-под этой власти. Пытаемся нарушить заповедь Божию: муж твой господствует над тобой. Как мы не хотим, чтобы нами господствовали. Еще раз напомню, что, пожалуй, одно из таких действенных лекарств исполнить заповедь Божию — это если женщина себе говорит: «Господи, я добровольно, меня никто не заставляет, я сама хочу по твоему слову подчиняться мужу во всем». Все. Тогда, пожалуй, Ни один враг не сможет подступиться. Я сама добровольно, мне никто не заставляет. Потому что, если так не сказать, то враг внушает, вот видишь, тебя и тут притесняют, и там притесняют. И вот это мнимое желание свободы, оно вынуждает вывернуться из-под этого ига. А когда человек говорит, я сама добровольно хочу подчиняться мужу по твоему слову. Почему? По твоему слову, потому что тебя люблю, Господи. То есть, когда человек, я сам и добровольно, это свобода. То есть, абсолютно никто не принуждает. Это полная свобода. Я сама и хочу. И становится свободной. Во всех отношениях свободной. Но? Свободная, нет? Ага. Желание надо иметь. Святитель Иоанн Златоустый говорит, как невозможно, чтобы человек целомудренный презирал свою жену и когда-нибудь пренебрег ею, так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекрасней всех. Вот очевидный, замечательный показатель. То есть человек целомудренный никогда не будет пренебрегать своей женой. Он ее всегда будет любить. И наоборот, видим, что говорит святитель. Если человек развратный, пусть она будет трижды красавица, он никогда не будет ее любить и будет ей изменять, потому что он беспутный. Думается, что эти слова святителя нужно отнести к женскому полу, поскольку вот то время, когда он писал, женщины, в общем-то, были более-менее целомудренны. Еще помним, по нашей молодости, в недалеком прошлом, лет 50 назад, существовал девичий стыд, говорили, ты же девочка, и было стыдно, потому что девочка не могла себе позволить того, что позволяли себе парни. Теперь это все утеряно, нету этого. Так вот, от целомудрия рождается любовь. А от любви бесчисленное множество благ. Итак, считай прочих женщин как бы каменными, зная, что если ты после брака посмотришь похотливыми глазами на другую женщину, ты делаешься в грехе виновным прелюбодеяния. Еще раз. Хочется вернуться. При выборе себе супруга и супружницы, супруги, очень важно обратить на ее или его образ жизни. Если этот человек целомудренный, скромный, то, понятно, он будет любить до гробовой доски и дальше. Но если этот человек беспутный, очень трудно от него потом ожидать искренней любви и верности. Вот изначально, если мы будем разъяснять нашим юношам, девушкам с детства, тогда они будут осмотрительны, тогда нам не придется с вами лить слезы о том, что семьи наших детей и внуков разваливаются. Ну вот, а теперь... Как в наших делах, когда случается болезнь, мы не отсекаем члена, но истребляем болезнь, так будем поступать с женою. Но вот промахнулись, но приобрели себе жену. Понятно, как в Священном Ветхом Завете написано, лучше жить на кровле, чем со сварливой женой. Ну, приобрели мы себе такую супругу, ну что делать? Значит, дальше, что, как себя вести в таких случаях? Итак, мы этого члена, если у нас заболеет какой-то, не отсекаем, но будем врачевать, так и жену врачевать надо. Ну, чтобы жена мне была обидна, значит, скажем это и в отношении супругов. Потому что супруги сейчас бывают не менее больны духовно, а то, пожалуй, и более, чем жены. Так вот, не отсекать, не отрубать, не выбрасывать. Если будет в ней какой-нибудь порок, то не жену отвергай, но истребляй этот порок. То есть надо не с женой бороться, а с той страстью, которая ее обуревает. Жену можно исправить, а поврежденный член часто невозможно излечить. И однако знаем мы, что поврежденные его не исцельно, несмотря на то, не отсекаем его. Ну вот высохла рука, болтается высохшая рука. Мы знаем, что все исцелить невозможно, сухая она. И не отрубаем, но болтается и болтается. Часто многие, имея кривую голень, хромую ногу, сухую и омертвевшую руку или ослепший глаз, ни глаза не вырывают, ни ноги не отсекают, ни руки не отрезают. Но видя, что для тела нет от них никакой пользы, а напротив, причиняется великое безобразие для прочих членов, продолжают иметь по связи с прочими членами их. То есть не отсекаем, хотя видим, что они безобразят тело. Пусть будет наше. Поэтому не безрассудно ли там, где исправление невозможно и пользы нет никакой, оказывать такую попечительность, а где добрые надежды и удобное исправление, там не употреблять врачевания. Действительно, члены не отсекаем, а там, потому что пользы нету, все равно не отсекаем. А там, где есть надежда еще исцелить своего супруга или супружницу, то мы с вами... Зачастую ведь сколько разваливается семей, все не буду, не сошлись характерами. Вот такой аргумент. Поврежденные от природы восстановить невозможно, а волю развращенную исправить возможно. Возможно, даже если человек до супружества повредился, его возможно восстановить, его можно исцелить, его можно исправить. Если мы обратим внимание в жития святых, то обнаружим много случаев, когда беспутные люди, общаясь с целомудренными, приобретали вот это целомудрие и становились кроткими, порядочными. Если скажешь, что жена твоя больна неисцельна, и, несмотря на великую попечительность твою, не оставляет своего нрава, и тогда не должно отвергать ее. Потому что и член больной неисцельно не отсекается, а она, член твой, сказал Господь, будет это два в плоть едину. Притом, от попечения о члене нам будет, не будет никакой пользы, если он останется больным, неисцельно. А за жену, если она останется неисцельно больною, предстоит нам великая награда за то, что мы учим, руководим ее. То есть, если член больной, нет пользы. А вот терпеть жену, которая с утра до вечера. Вот тут награда от Бога. Еще раз, не дай Бог кому и сказать, все, нет, больше терпеть не могу, сколько можно. Видишь, святитель говорит, сколько нужно, столько терпи. Хотя бы она не получала никакой пользы от нашего наставления, мы получаем от Бога великую награду за терпение, за то, что по страху пред Ним мы оказывали такое терпение, кротко переносили злобу ее и держали ее как член свой. Все. Ведь действительно, когда венчаем, да будет два плоть едину. Вот нашему уму непостижимо, как во время венчания двое становятся одной плотью. Это выше всякого нашего разумения. Но это происходит. Жена – необходимый член наш. И потому особенно должно любить ее. Мужья, слышим? Особенно ее любить должны. Наш член. Все. Этому самому научая, Павел и говорит, так должна суть мужа любить и своей жены, яко своя телеса. Все, как свое тело. Мы его холим, лелеем, чистим, моем. Мы его ублажаем, это тело, питаем его и получше еще питаем. Смотрим, что там скушать такое повкуснее. Да? Вот так к жене должны относиться. Никто бы, когда свою плоть возненавидя, но питает и греет ее, яко же и Христос церковь, за не удеясь мы тело его, от плоти его и от костей его. Так, плоть мы свою любим, вот так и жену должны любить любую, хотя бы она как головная боль. Но болит голова. Но терпим же, не говорим, ненавижу эту голову. Терпим, любим мы ее. Вот так и жену. Это вразумление святого Иоанна Златоуста. Думается, касается и тех жен, еще раз, которые имеют мужей. Или детей, в свое время невоспитанных в православии. И страдают от их бесчинства. Так, детей, мужей, жен. Терпеть. И призвать Бога на помощь, чтобы дал это терпение. Потому что у самих не хватит ни духу, ни терпения, ни воли, ни желания. Ничего не хватит. Святые отцы учат нас быть очень осмотрительными при выборе спутника жизни и не прельщаться неразумно одной внешностью или внешность ставить на первоочередное место. Еще один урок деления на главное и второстепенное. Ведь у молодых людей, как правило, преобладает внешность. Через внешность влюбляются, абсолютно не обращая внимания на внутренние качества. А вот если мы будем с детства им объяснять, что это второстепенное, что это не главное, вот тогда они будут искать других качеств у человека, кроме красоты. Так вот, о том, что на первом, на втором вместе святитель Иоанн Златоустый учит, красота телесная, не соединенная с душевной добродетелью, может увлекать мужа 20 или 30 дней, не лет, 20 или 30 дней. А далее не будет иметь силы, но обнаружив дурные качества жены, уничтожит всю любовь. Все. 20-30 дней человек наслаждался красотой. А потом все. Как обнаружил? Жадная, сварливая, своелюбивая, непослушная, непокорная. Все, куда любовь девалась. А потом удивляемся, жены, почему мужья от нас отворачиваются. Те же, которые блистают красотою душевную, чем больше проходит времени, и чем больше они обнаруживают свое благородство, тем сильнее делают привязанность в своих мужьях и более воспламеняют их любовь. Вот если красота телесная зиждется 20-30 дней, а потом погасает, тут наоборот, чем дальше, тем больше любовь распаляется. Таким образом, когда между ними существует пламенная и искренняя дружба, исключается во всякого рода блудодеяния. И даже никакая мысль о распутстве не приходит в голову мужу, любящего свою жену, но остается всегда любящим он собственную жену. И таким целомудрием приобретает благоволение и покровительство Божие на весь дом. На весь дом привлекает. Итак, никогда не возникнет ни мысли, ни о блудеянии, ни распутстве, если он любит свою жену, какую добродетельную. Вот недавно случай человек рассказал, который, ну, казалось бы, в церковь ходит так, свечки ставит. Разошелся он с женой, конечно, причина у него, скажем так, ну, не совсем объективная была, но просто он как пример, почему у них развалилась семья и любовь, привел, что вот однажды за трапезой его жена сказала: «А вот помнишь, ты там сделал то и это?» То есть злопамятство. И он ей говорит, вот дословно: «Ты со мной столько лет ешь из одной этой тарелки, столько лет делишь мою постель, и оказывается, ты столько лет за пазухой носила против меня камень». Это была крупная трещина. То есть вот это ее злопамятство, которое она таила, как змею в сердце, она укусила этого человека. А поскольку он не воцерковленный, ну, в общем-то, рассуждал-то он правильно, ведь действительно это носило. Другое дело, если бы он был воцерковленный, он бы сказал: «Господи, не накажи ее, Господи, помоги ей, она злопамятная, еще хуже». Да? То есть, и попытался бы уврачевать. Но тут другой разговор. Еще раз, я почему привел этот случай? Как очень легко раздробить семью через свои страсти, неуврачеванные, абсолютно неуврачеванные страсти, через вот злопамятство, жадность, что угодно. Очень легко развалить. Как мы должны быть бдительны за своими чувствами. Вот мы с вами дальше на последующих лекциях будем разбирать вот это наше с вами состояние, чувства, то есть то, что у нас называется сердцем в духовном плане. Нет мускульный механизм, который перегоняет кровь, а то, что подразумевает под сердцем, когда говорят о чувствах. Думается, что когда мы с вами подробно рассмотрим вот этот весь механизм чувственный, то, может быть, мы с вами очень внимательно начнем наблюдать за тем, что у нас происходит в сердце, контролировать и уметь дифференцировать и отделять одно чувство от другого и так далее. Тогда гораздо легче начнет нам с вами дышать. Потому что вот эти чувства, они душат зачастую человека, они не дают вздохнуть ему, не дают трезво взглянуть вокруг себя. А как опьяненные смотрим и не понимаем, где находимся, что вокруг нас и что в нас самих делается. Так вот, вернемся к Иоанну Златоустову. Он призывает, будем одного только искать в избираемой невесте, душевной добродетели и благородства нравов, чтобы наслаждаться миром, чтобы утешаться взаимным согласием и постоянной любовью. Итак, будем искать душевные добродетели и благородство нравов. Вот что нужно искать, если хотим, конечно, жить, как подобает христианам. Оставив все, будем искать в жене доброй души, чтобы найти в ней любовь. Ищи добрых свойств в девице, то есть скромности, благочестия, набожности, вот набожности. Ищи, как в наше время это очень важно, ведь ищут на дискотеках себе невест, а потом удивляются. Набожности. Ну, встретил девушку, которая не ходит в храм. Так растолкуй, отведи ее в храм, отведи на исповедь, на причастие. Начала ходить, стала воцерковляться, все, невеста. Отвергла Бога, отвергни. Лучше вырвать глаз и руку, и без глаза, и без руки в Царство Небесное, чем с глазом вот с таким и рукой в ад, потому что отведет, возьмет за руку и отведет. Это для тебя будет лучше бесчисленных сокровищ. Итак, скромности, благочестия, набожности. Это будет для тебя лучше бесчисленных сокровищ. Благоразумная, умеренности, кротости, доброты, невинного сердца, благородства. Таковы признаки истинной красоты. Вот она красота, благородство души, невинное сердце, кротость, доброта и умеренность. Вот есть такое вот понятие умеренность. Вот если у женщины нет вот этой добродетели, умеренности, то жизнь будет отравлена. Ведь сколько раз доводилось слышать жалобы мужей, когда говорит, ну невозможно жить, да? Ну, приходишь домой, она, вот я все время в этой кофточке, сколько можно. Да говоришь, да ну где же эти? Да вот сосед уже вторую приносит. Да нету денег, это у тебя только нету денег. У всех есть, у тебя нету. Вот это неумеренность, это страшно, это изводит все. Это туда все усилия, и физические, и духовные, все туда пойдут. Если женщина не умерена, она будет босоножки покупать до тех пор, пока гора будет. Ведь твердо будет гора. Так и было, когда на тюрьму собирали обувь. Мужских две пары принесли, а женщин гора босоножек лежала. Сколько таких мужей, которые жили с красивыми женами, но бедственно окончили свою жизнь. И напротив, сколько таких, которые имели жен не очень благообразных, но в полном благополучии дожили до старости. Вот показатель. Прими все меры, чтобы взять жену добрую, благонравную и послушную, зная, что должно быть одно из двух. или взяв дурную жену, переносить ее злобу, или, не желая этого, отвергнуть ее и быть виновным в прелюбодеянии. То есть, если отвергаем жену, и она дальше живет с другими мужчинами, то обвинят в прелюбодеянии мужа, который ее отверг, по закону Божьему. Поэтому, если берем дурную жену, ну, скажем, за красоту, или за то, что у нее достаток большой, то два выхода. Либо терпеть, либо потом отвергнешь, значит, будешь виновным в ее прелюбодеянии. И ты, когда намереваешься взять жену, не прибегай к людям, но прибегай к Богу. Скажи Богу: кого ты хочешь, того и определи мне своим промыслом. Поручи Богу это дело, и Он наградит тебя за то, что ты предоставишь Ему такую высокую честь. Это предупреждение к чем? Вот есть такое грех сводничества, когда люди обращаются, ну, и им там кто-то подыскивает, начинает сводить и так далее, ходит, уговаривает, приходит, скажем, какой-то женщине, говорит: ты знаешь, он такой богатый, у него машина, у него то, сё, вот ты выходи за него замуж, вот. И та выходит, потому что он богатый, денег много и прочего. А потом, удивляются. Надо Богу воззвать, и Он приведет, кого надо. Укажи мне путь, вон же пойду. Старец Паисий Святогорец советует: необходимо условие для образования крепкой христианской семьи найти будущим супругам хорошего духовника. Духовник будет играть роль третейского судьи, следя за тем, чтобы в семье не возникало ссор. То есть, нашли себе духовника и ходят к нему, к одному. Не так, одна пошла к одному священнику, а второй пошел к другому. Вот практика показывает, что когда такое случается, она приходит к священнику и излагает события, которые произошли в семье, ну, скажем, которые приводят к разладу, с той колокольни, на которой сама стоит. То есть со своей точки зрения, конечно, извращенно. Ну, тот священник пытается разобрать, но невозможно, слушая одну сторону, принять объективное решение. А он идет к другому, и другой советует другое совсем. И получается разлад, она приходит, говорит: вот мне батюшка на то благословил, говорит, а мне на другое. Ведь нам Священное Писание указывает как раз на это обстоятельство. Где? Помним, когда Господь был у Авраама, и потом отправился в Содом, к Содому, с Гоморой, в эти города. Что Он сказал? Что велик ли вопль на эти города со стороны людей? Пойду посмотрю, так ли это. Вот святые спрашивают: что, Господь не знал, что там творится в Содоме и Гоморре? Знал. А почему Он так сказал? Он нас научает, что прежде чем принять какое-то решение, надо обязательно выслушать обе стороны. Обе стороны. У нас с вами с детства воспитано реагировать, выслушав только одну сторону. Приходит соседка и жалуется: вот мне муж то, мне мужу это, и мы все дружненько вместе с соседкой начинаем осуждать мужа. А послушали бы мужа, услышали бы все, что он сказал о ней. И тогда, может, наверное, по-другому стали бы судить. Так же и ребенок приходит из садика, из школы, начинает жаловаться: меня Вася обидел, Петя побил. И мы начинаем злобствовать на Васю и Петю, или учительница на учительницу жаловаться. И учительница нехорошая. А надо бы прийти и выслушать и Васю, и Петю, за что они обидели. Тут бы ясно было, что надо брать ремень и всыпать ему еще, чтобы мало не показалось сынку. То есть обе стороны надо выслушивать. Поэтому, видите, старец призывает иметь одного духовника, который бы, вот пришли, одна сказала, и он сказал, вот так ты положи 10 поклонов земных, и ты 20. А теперь попросите друг у друга прощения, потому что тут не права, а ты здесь не права. Во, расцелуйтесь и домой. Протоиерей Артемий Владимиров советует юноши: не обольщайтесь миловидностью лица девушки, но лучше посмотрите на нее, на ее обращение с родной матерью. Коль скоро вы увидите, что дочь услужлива, предупредительна, почтительна с родительницей, перед вами избранница небес. Но если вы заметите небрежение, недовольство в тоне, дерзость и даже хамство в обращении с матерью, бегите вон из этого дома. Подобный совет, думается, касается и невест. Посмотрела, как сын со своими родителями обращается. Все, перед тобой образец, как будет обращаться с тобой. И невеста. Если она дерзит родителям, понятно, что будет всю жизнь дерзить. Она же всю жизнь дерзила родителям, а те пытались уврачевать ее. То тем, то тем не уврачевали. И потом брать на тебя смелость лечить дальше, ну, это надо быть крепким таким духовно-христианином. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Сестренки, слушаем внимательно. Это из Священного Писания. Это не мнение святых отцов. Это из притчи Соломонов. Еще раз. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Слушайте, что ваши мужья переживают. Жребий грешника допадет на нее. То есть, вот, если человек связал свою судьбу с такой женой, вот это жребий грешника, чтобы он переживал. И наоборот, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Мужья, цените жену добродетельную, на руках носите, пылинки сдувайте. Дороже жемчугов жена добродетельная. Это Священное Писание говорит. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Еще раз. Во все дни жизни своей будет получать награду. Если добродетельная супруга. Вот такое сокровище приобрести и радоваться, всю жизнь любоваться на нее. А? О. Да. Я смеюсь. Удивительно, да? Но факт есть, оказывается. Итак, обязанности бывают различной важности. У христианина выше всех стоит обязанности, обуславливающие созидание вечного спасения. Ибо что может быть выше спасения души и дороже души? Итак, у нас разной важности обязанности. И запомним на всю жизнь, как только мы встречаем, какие бы мы обязанности с вами вот здесь в жизни не встречали, какие бы для нас дела на жизненном пути не встречались, самая важная обязанность – это созидание нашего вечного спасения. Вот это самое главное. И она должна быть у нас на первом месте, в красном углу. Все. Ибо, еще раз, что может быть выше спасения души? Нет ничего выше, там вечность. За этими обязанностями следуют нравственные обязанности совести, церковные, семейные, гражданские и другие обязанности. Это все ниже, все потом. Церковные, душевные, вернее, простите, семейные, гражданские. На деле же бывает не всегда так. У многих христиан обязанности, например, семейные и родственные, являются основными и стоят на первом месте. Существенно же в христианстве спасение души, созидаемое в Церкви Христовой, со всеми ее таинствами и установлениями, дела любви на втором плане, о чем только допускается время от времени вспомнить. Еще раз, вот о делах спасения души мы только время от времени вспоминаем. А так, чем у нас ум загружен с утра до вечера? Куда пойду? Как заработаю? Чем заплачу? И так далее. Чем накормлю? Вот это у нас получается во главе угла. О Боге в лучшем случае вечером, утром на молитве, перед едой, после еды. В царстве императора Феодосия жил близ Константинополя некий монах. Феодосий подъехал один и постучался в дверь. Встал монах, отворил ему дверь, но не узнал, что это был император, потому что император, чтобы не быть узнанным, снял с себя царский венец. После обычной молитвы оба они сели. Между тем император внимательно осматривал самую келью. В ней он не увидел ничего, кроме немногих сухих хлебов в корзине, которая висела на веревке, прикрепленной к потолку. Ну, понятно, почему корзина с хлебом на веревке висела, прикрепленная к потолку. Ну, чтобы мыши не расхитили и прочее. Император сказал: «Ава, на благословение предложи мне пищу». Монах вложил поспешно в сосуд соли и сухарей, влил воды, и они вместе употребляли эту пищу. «А, пришли к нам в гости». А мы тут сухарей наложили, соли насыпали, водичкой полили и начали потреблять. Да, трудно представить, да, при нашей жизни. Затем монах подал чашу воды императору, который выпил ее. Тогда Феодосий сказал: «Знаешь ли, кто я?» Монах отвечал: «Не знаю, кто ты, господин». «Я Феодосий, император, пришел к тебе попросить молитв твоих». Монах, услышав это, пал ему в ноги. Император продолжал: «Блаженны вы, монахи, свободные от мирских забот». Действительно, блажен человек, который свободен от мирских забот. Но мы эти мирские заботы обязаны выполнять. Но вот так, зададимся вопросом, кто от них свободен? Не только тот, кто их не имеет, ведь монах тоже имел мирские заботы, скажем, вот этот даже хлеб размочить, посыпать солью, корзинку подвесить и так далее. И ведь монахи, они не сидели сложа руки, он не сидел, они корзины плели, веревки плели из пальмовых листьев там на востоке и прочее. Все занимались рукоделием. Так же, как и мы. Но вот сделать, чтобы Господь был на первом месте, а все остальное как бы на втором, как бы мимоходом, как само собой разумеющееся, вот тогда человек становится свободным. Он делает легко, свободно все то, что ему обязано, а ум у него направлен совсем другому к Богу. Почему? Что бы ни исправлял, думал, не исполнял, думал о Боге. Чистит картошку, думает о Боге, молится, идет на работу, с работы, стирает, шьет, думает о Боге. Все. О спасении души. Так вот, император продолжал: «Вы наслаждаетесь спокойной, безмолвной жизнью. Попечение ваше только о спасении душ ваших, о достижении жизни вечной, о получении наград небесных. Будь уверен в справедливости моих слов. Я рожден от царя и царствую». Рожден от царя и царствую. «Но никогда не вкусил пищи с такой приятностью, как теперь». Вот угостили мы гостя сахарями, солью размоченными. И человек от радости говорит: «Ну же, как вкусно». Значит, чтобы было понятно, что это действительно так, практика показала. Вот брал класс, скажем, восьмой, это уже не детки, возил в пустыньку, две недели там жили в монастыре по монастырскому уставу, трудились, молились, питались, были в пост как раз, кашу варили там на воде. Но все поражались, было такое впечатление, что она на сливочном, не на постном, на сливочном масле. Все поражались, все до одного, то есть это придумать невозможно. Вот она, благодать Божия. Это как манна небесная. Когда ее вкушали, как толкуют святые отцы, когда пекли из нее, каждый чувствовал вкус того, чего хотел. Один сыра, другой рыбы, третий хлеба. Вот такое было с манной небесной удивительное явление. У христианина должно быть основным правилом: как можно ревностней быть в исполнении обязанностей любви и доброжелательства. И с этим же настроением исполнять обязанности правды или справедливости, забывая о своих правах и предпочитая права ближнего. То есть должны делить по степени важности. Первое, что? Права ближнего, а потом уже свои права. Вот первое и второе место. У нас, к сожалению, перевернуто. На первом месте это мои права, а потом уже все остальные. Да? Мы говорим: это я прав, я имею право. Забываем. Ведь когда мы говорим «я имею право», как правило, мы попираем права ближнего. Есть такое понятие, как коллизии, коллизия обязанностей. Вот мы сейчас с вами их рассмотрим и обнаружим, что тут тоже имеется деление на первоочередные, второочередные задачи. И что это такое вообще? Христианину надо приобретать навык к оценке истинной важности обязанностей и правильно располагать свои дела, чтобы по возможности избежать столкновения обязанностей или так называемых коллизии обязанностей. То есть бывают случаи, когда одни обязанности наши сталкиваются с другими обязанностями. И от этого у нас хаос начинается в жизни. И раздражение, и недовольство, все, что хочешь. Еще раз, коллизия обязанностей. Сталкивание двух обязанностей одновременно. Под именем коллизия обязанностей разумеется, такое сочетание обстоятельств в жизни человека, когда он поставляется в необходимость в одно и то же время исполнять две или несколько обязанностей, так что, исполняя одну, необходимо делается преступником другой и третий. Примеров таких коллизий обязанностей много. То есть вот надо делать одно и одновременно, и одно, и другое, третье. Но сразу три работы-то невозможно выполнить, поэтому, выполняя одну, преступником второй и третьей работы становишься, не выполняешь. Человек должен построить свою жизнь так, чтобы избегать столкновения обязанностей. А это будет тогда, когда человек будет исполнять свои обязанности своевременно. К сожалению, большинство людей этого не исполняют. Даже не задумываются над этим, когда попадают в такие ситуации, а они просто возмущаются, негодуют. И, кстати, большинство не исправляется и снова изо дня в день попадают в такие же ситуации. Почему? Не задумываются, не видят вот в этом вреда, не знают, как от этого избавиться. Нужно, чтобы каждый момент его жизни был наполнен соответствующим содержанием. И при таком условии все человеческие обязанности встанут на свое место. Итак, если мы жизнь наполним содержанием, то есть будем думать, что, для чего и когда мы должны делать, то все станет на свое место. Ну вот как книжки открыли содержание, там написано, что за, какая глава зачем следует. Вот если мы свой день так расположим, день, неделю, месяц, то все станет на свои места. Обычно бывает так, что человек по разным причинам откладывает исполнение своих обязанностей, и сами эти неисполненные обязанности напоминают себе в один какой-нибудь момент жизни, на который падают другие обязанности. И поэтому человеку в один и тот же момент приходится исполнять несколько обязанностей. Ну вот отложил, говорю, потом сделаю. А потом оказывается, что в тот момент еще и другое, и третье надо делать. Еще раз, одна из причин — мы с вами откладываем. Вот запомним, еще раз, вот рецепт. Не откладывать. Не откладывать, потому что потом придется другое делать. А мы отложили. Ну, к примеру, в свое время не помыли посуду. Наступило время трапезы. Надо раскладывать пищу, а у нас посуда грязная. Надо ее мыть. Вот столкновение обязанностей. Отложили, посуда не мытая. И сразу две обязанности, коллизия обязанностей, две сразу столкновения. Немытая посуда и... Или не купила подсолнечного масла, ну растительного, бросила жарить, смотрит, нет масла, в свое время не купила. Ну, думает, ладно, сварю, а посуда грязная. Ну, кастрюля в прошлый раз не помыла, она со вчерашнего дня стояла от борща, так и осталась. Опять-таки, не поджаришь, значит, на кастрюлю мыть. Начала кастрюлю мыть, позвонили. Полчаса проговорила. Тут муж пришел с работы. Все. Такая коллизия, обязанность, такое столкновение. Он, конечно, сказал все, что он думает по этому поводу. Вот, еще раз. Одно наложилось на другое. Правильно было бы сказать соседке: прости, миленькая, скоро муж придет, да? А у меня ничего нету. Я тебе потом перезвоню. Еще раз. Вот одно вовремя не сделали, а другое вовремя не отложили. Еще раз. Вот если бы вовремя приобрели масло, там, помыли кастрюлю, то дело бы спорилось. А вот когда позвонили в тот момент, когда мы этим занимаемся, вот тут бы надо отложить. Сказать потом. Если не срочно. А если срочно, так это быстро. Два слова и все. В среду. средние века образовалась наука, называемая казуистикой, от латинского слова «казус» – «случай», то есть переводится «событие». Вот появилась такая наука – казуистика. Почему мы с вами разбираем? Когда столкнемся с вот этими понятиями в другой литературе, мы будем знать, что это такое и пригодно ли оно для нас, казуистика. Поставившая себе задачей разрешать все возможные причины столкновений обязанностей. Вот они решили переложить все столкновения обязанностей, причины их изложить, как, чего, от чего происходит. Однако с течением времени эта нужда потеряла свое значение, так как невозможно предусмотреть все случаи столкновения обязанностей. И невозможно составить все правила, которыми можно руководствоваться при разрешении этих случаев. То есть невозможно все предусмотреть. Ну, мы можем с вами некоторые частные случаи разобрать. Ну, к примеру, вот большинство столкновения обязанностей происходит с вечера, когда ставишь будильник. Вот по саможалению поставил чуть попозже. Или второй вариант. Зазвенил утром будильник, взял его, выключил, еще чуть поспал. Опять-таки по саможалению. А вот тут уже начинается коллизия обязанностей. Значит, человек молится на ходу, выходил из дома, забыл. Возвращаться поздно, потому что опаздываешь, и действительно еще опоздал, на работе неприятность и так далее. Еще раз, вот саможаление у нас во многом является причиной столкновения вот этих обязанностей. Но еще раз, если мы будем все случаи попытаться перебрать коллизии, мы не найдем возможным перечислить их все. Поэтому православная церковь никогда не обращалась к казуистике, никогда она этим не пользовалась, православная церковь, и всегда предупреждала заботиться об избежании коллизий, то есть столкновений, в особенности таких, которых повинен сам человек, но от нас зависит выключить будильник или встать. Твердо от нас зависит. Поэтому сам виноват человек, когда у него все... Еще раз, вот это наш с вами подъем с утра во многом извращает всю нашу жизнь. Вот будем к себе самоотвержены. То есть отвергнем все свои пожелания. Лечь дальше поспать и так далее. Вот тогда мы многого избежим. Вот один раз себя не пощадил, поднялся, и весь день благополучный. Осенил крестным знамением, поблагодарил Бога, что он даровал еще один день на покаяние и исправление. И все, слава тебе, Господи. Ну, ясно, например, что если по лености или нравственной небрежности человек не исполнит в данное время какой-либо срочной работы, то в дальнейшем обязательно произойдет столкновение, прошедшее и настоящее. Твердо. Выходишь на улицу утром, начал собираться, а кофточку вчера не погладила. Все. Так вот, или такое вопиющее столкновение, к примеру, по ленности, саможалению, самооправданию, человек не исповедовался после вечерней службы, дерзает исповедоваться во время литургии, и таким образом происходит вопиющее столкновение таинства исповеди, таинства и литургия. Вот таинство исповеди, все, это вопиющее столкновение. Кстати, вот практика показывает, те, кто, зная, что вечером исповедуют, но лень постоять, то есть надо стоять, ждать, пока очередь дойдет, уходят с мыслью самооправдания, приду завтра пораньше и исповедуюсь. Это говорят все, кто попадает во время литургии на исповедь. Говорят, вот я хотела пораньше прийти и исповедаться. И так все хотели пораньше, но пораньше удалось двум-трем попасть. А остальные выстроилась очередь из тех, кто пораньше. Это называется искушать Господа Бога своего. А вдруг успею? И человек самое очень просто. Он стоит, и он себя оправдал. Он видит себя невином. Он даже не кается в этом. Он видит себя невином. Я же хотел пораньше, а тут я не виноват. Ну, получилось так, что раньше меня попали люди. То есть он не виноват. Не чувствует, абсолютно, ни один из них не каялся самостоятельно, что батюшка, простите, вот я хотел пораньше, но не получилось. Пока не спросишь. Вот такое есть явление у нас. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не принять ложную коллизию за истинную, действительную. Например, человек, жадный к деньгам, прикрывая свою страсть заботой о семье. Ну вот, самому мало, да? Это ложная коллизия. То есть столкновение двух обязанностей. С одной стороны, надо проявить обязанность милосердия и дать, ну, милосердие к нищему, к малоимущему. А с другой стороны, надо проявить милосердие к своей семье, и обеспечить ее. Ну, вот такая коллизия обязанностей. Да? И человек жадный, он прикрывает заботы о семье, что это важнее. Склонный к воровству оправдывается недостатком хлеба. В случае же действительной коллизии необходимо руководствоваться следующими правилами. Еще раз, если случились столкновения, какие-то обязанности, то мы должны для себя выработать правила. Обязанности высшего порядка необходимо предпочитать обязанностями низшего порядка. То есть есть коллизии, когда происходит, скажем, от нас независящие. Такое тоже бывает. Ну, в силу этого порядка, правила, христианские мученики обязанность сохранить жизнь приносили в жертву обязанности сохранить веру, так как вера Христова дороже самой жизни. То есть вот опять коллизия, столкновение, независимое от человека. С одной стороны, можешь сохранить жизнь, поклониться идолу, или можешь сохранить веру, но потеряешь тело, потеряешь эту земную жизнь. И они, понятно, что они в жертву приносили свое тело, свою вот эту жизнь, потому что душа выше тела. Это правило имеет в виду апостол Павел, когда говорит: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Этому правилу мы следуем, когда обязанности более широкие, предпочитаем обязанность тем узким. Еще раз вернемся к порядкам высшего и низшего. Вот. Случается так, что человеку приходится претерпеть укоризны, укоры, упреки за христианскую жизнь. Это у нас с вами в жизни часто встречается. И вот стоит вопрос, или угодить безбожникам, или претерпеть, но спасти душу. И мы с вами должны помнить, что наши обязанности высшего порядка, как бы нам ни говорили, что на старуху стало похоже, ходишь тут в платке и в юбке в длинной, претерпеть, потому что это выше, чем остаться, скажем, благонравным и в их очах. То есть тут же сняла косынку, одела брюки, все, угодила им, вроде ничего не претерпела. Вот два столкновения. В понятие обязанностей более широких может войти служение Отечеству. Например, воин оставляет дом свой, идет на военную службу. То есть, видите, мы высшие ниши разбирали порядки, а теперь широкие и узкие. Вот, с одной стороны, надо обеспечивать дом, заботиться о домашних. А это одна обязанность. Вторая обязанность – это заботиться о Отечестве, идти на его защиту. И вот защита Отечества – это более широкая, ну, дом, понятно, узкая – это широкая. Поэтому воин оставляет дом, идет служить Отечеству, более широким. Этому правилу мы следуем, когда обязанностями к самим себе пренебрегаем ради благополучия других людей, то есть самоотвержение ради другого, все. Когда жертвуем своим спокойствием, здоровьем ради спокойствия других людей. Но общество не вправе потребовать поступать нечестно ради пользы общества. Не вправе. Помним, меньшинство подчинялось большинству. Хотя большинство несло неправду. Вот тут общество не имеет права меньшинство заставлять подчиняться себе, если меньшинство в правде. Помним, был такой случай, когда Греция, ей только грозила еще погибель от турок, то решили заключить унию с католиками. И был составлен совет, собор, и все епископы проголосовали за унию, кроме одного, Марк Эфесский. Вот он проголосовал против. И когда римскому папе принесли эту унию, он спросил сразу, а Марк Эфесский подписал? Он говорит, нет. Значит, говорит, никто не подписал. И действительно, уния не состоялась. Многие уже по дороге с этого собора стали отрекаться от своих подписей. Вот оказалось, что один человек устоял в правде, один. И его там, конечно, никто не принуждал. Никто его не имел права заставить подписать насильно. То есть общество не имеет права, а если оно требует, значит, мы с вами должны стоять насмерть. Указанные правила имеют значение лишь в общих руководственных указаниях. Каждый отдельный случай требует особого решения и суждения. То есть каждый конкретный случай мы должны взвешивать. Нет рецептов на все случаи. Мы с вами разбирали, что да, казуистика не имеет места. Поэтому главным правилом при решении этих случаев должна служить просвещенная совесть и христианская мудрость. Вот нам советчики. Просвещенная совесть, не просто совесть, а просвещенная совесть. Чем? Священным Писанием, учением святых отцов и так далее. Да? И христианская, не просто мудрость, не житейская мудрость, как у нас говорят, а христианская мудрость, потому что помним, житейская мудрость людей изворотливых превозносит. А говорит, какой хитрый, смотри, здесь словчил и там пролез. Все? Или по выражению апостола Павла, должен решать навык к различению добра и зла. Итак, вот у нас через совесть, через мудрость, у нас образуется навык к к развлечению добра и зла. Вот это, пожалуй, у нас, для нас с вами в жизни самое главное руководство – отличать добро от зла. Естественно, потом отрекаться, отмежевываться от зла. Чем чаще совесть человека, чем чище она, тем вернее будет она решать эти недоумения. Но вот мы с вами еще не раз на своих занятиях вернемся к теме совести. Потому что, как оказалось, она для нас оказалась очень сложная, трудно перевариваемая. Мы ее будем разбирать, совесть, до тех пор на занятиях, пока она в нас укоренится, правильное понятие совести, что это есть и как ей пользоваться. Как, пока она у нас в каждую клеточку впитается и начнет действительно служить нам ко спасению, наша совесть, когда она нами будет руководить. Вот до тех пор мы будем ее и повторять на занятиях. То в одном ракурсе, то в другом, то так повторять, то по-другому. Авраам, ученик Авы Агафона, спрашивал Аву Пимена, «Отчего это демоны так нападают на меня?» «На тебя нападают демоны?» – сказал ему Ава Пимен. «Не демоны нападают на нас, но если мы исполняем свои хотения, еще раз, свои хотения, наши хотения для нас сделались демонами». Слышали, что святой говорит? Наши хотения нас терзают, они на нас нападают, они нас вынуждают. Они-то мучают нас, чтобы мы исполняли их. Если же хочешь знать, с кем воевали демоны, это с Моисеем и подобными ему. Вот с ними да, потому что они от своих хотений отказались. На них демоны нападали, а нас? Вот это для нас пример проявления христианской мудрости. То есть вот старцу совести подсказала о истинной причине греховности, что не бесы виноваты, а сам виноват, потому что хотения свои исполняешь. Вот мудрость, вот она, через совесть. А сейчас мы с вами коснемся такого проявления совести, как стыд. То есть стыд как первоначальное проявление нравственного сознания. Совесть, стыд, знаем, что имеют прямое отношение одно к другому. Нравственное сознание является неотъемлемой принадлежностью человеческой личности, как образа Божьего. Итак, вот это нравственное сознание, оно вложено в нас, Богом. Это, еще раз, принадлежность образа Божьего в нас. Важнейшими формами нравственного сознания являются стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность и воздаяние. Еще раз, важнейшие формы – стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность и воздаяние. Из них стыд является самой элементарной формой нравственного сознания. То есть самое простое проявление нравственного сознания – это стыд. Ну, помните, сколько раз доводилось слышать? Ни стыда, ни совести. Но если стыда нету, какая совесть может и речь? И как проявление стыда, помним, краснеет человек. Ну-ка вспомним, когда мы с вами последний раз краснели, а? Понятно. Забыли, когда последний раз краснели. К сожалению. Самое первое, что характеризует человека как личность, это его нравственное сознание, которое постоянно напоминает человеку о том, что он должен поступать всегда так, чтобы восприниматься окружающими и этически. Итак, вот то состояние нравственного сознания, когда оно человеку подсказывает, чтобы он поступал так, чтобы окружающими воспринимался этически, то есть есть этика, нормы. Эта функция нравственного сознания проявляется при порицании им своих безнравственных действий и переживается им как стыд. То есть, когда человек совершил что-то безнравственное и, порицая себя внутри, испытывает стыд. Переживание стыда возникает всякий раз в ситуации, когда человек сознает, что он не воспринимается этически. То есть, когда сознает, что не имеет морального права пользоваться нравственным признанием и уважением. То есть, его не воспринимают окружающие этически. Так как слово «этика» – это совокупность норм поведения. Итак, совокупность норм поведения. Вот человек имеет какие-то нормы поведения. Мораль какой-нибудь общественной группы, профессии. То есть, совокупность поведения. Мораль какой-нибудь профессии. Итак, партийная этика есть, врачебная этика, слышали? Педагогическая этика, научная, и добавим сюда христианская этика. То есть, совокупность норм поведения. Вот есть у врачей нормы поведения. Есть у христиан нормы поведения. Есть у безбожников нормы поведения. Да? Вот. Это и есть этика. То, соответственно, понятие о том, что этично, а что неэтично, зависит от того, какой морали или норм поведения придерживается та или иная группа людей. Итак, вот от того, что хорошо, что плохо, то есть что этично, что неэтично, зависит от того, какой морали, какой нормы придерживается конкретная группа людей. Ну, вспомним, в период безбожья было популярно стихотворение, которая претендует как раз на вот это положение, что такое хорошо, что такое плохо. Крошка сын к отцу подходит и спросила кроха. Помним, да? Вот, и там говорилось, что если мальчик моет руки, то это хорошо. А если грязь лежит на рожице, то это очень плохо для ребячей кожицы. Представляете, ну, рожа у ребенка, и на ней грязь. Вот уже говорит о этике того, кто составлял это стихотворение. Не, ну, понятно, что Маяковский. Да. Так вот, еще раз, говорит о этике. Человек, ребенка, лицо его назвал рожей, рожицей. И, значит, мораль такая. Умывайся, и будешь хороший мальчик. Помним, что христианская этика говорит совсем о другом. Когда ученики ели неумытыми руками, что сказал Господь? Что не та грязь, которую в уста несем, а та, которая из уст идет, ибо она от сердца идет. Вот если бы учили тогда, что вот грязь – это грязные слова, это грязные чувства, которые человек испытывает. Вот это одна этика, а другая – мойся, но можешь говорить все, что хочешь. Можешь рожа сказать ребенку вместо лица. Итак, соответственно, понятие о том, что этично, а что неэтично, зависит от морали норм поведения, которые придерживается та или иная группа людей. Следовательно, понятие о том, что стыдно, а что не стыдно, зависит от того, в каком коллективе, в каких нормах морали воспитан человек. Вот где воспитался, так он считает, это хорошо, это плохо. Понятие о стыде перекликается с понятием о совести. На предыдущих занятиях по нравственному богословию мы рассматривали, что совесть есть общечеловеческое явление. Так, совесть – общечеловеческое явление. То есть у каждого человека есть совесть. Голос ее слышится во всяком человеческом сердце. Но говоря о врожденности совести, нужно иметь в виду, что она дается нам не в готовом виде, а в виде естественного нравственного чувства. И из этого чувства, при участии разума и воли, путем развития постепенно образуется естественный нравственный закон. Нам дал Господь совесть, а вот дальше, какую мы ее воспитаем. Естественно, нравственное чувство, как вообще всякое чувство, развивается постепенно. То есть наша совесть с вами постепенно развивается. На осознанность этого нравственного чувства, на его то или иное содержание, на проявление этого чувства в качестве закона в совести оказывает сильное влияние. Итак, нравственный характер матери, отца, родных и прочих лиц. На то, какой у ребенка будет совесть, отец, мать и прочие лица, окружающие ребенка, домашнее воспитание, окружающая среда с ее правами, обычаями и преданием. И, что хочется отметить, как главное, характером религиозных воззрений. Это мы с вами сейчас разбираем не только наше будущее потомство, это мы должны на себя взглянуть в первую очередь. В каком обществе мы с вами воспитывались, в каких семьях, какими нормами нас окружали, что нам внушали хорошо, а что плохо. И обнаружим, что большинство из того, что мы считали хорошо, оказывается плохо. И наоборот, что считали плохо, оказывается, за это надо сражаться, не на жизнь, а на смерть. Влиянием всех этих обстоятельств и объясняется тот факт, что понятие о добре и зле – как у всех народов, так и у отдельных личностей бывают различные. А следовательно, совесть бывает различна. История и жизнь показывает нам, что одни люди иногда признают нравственно добрым, то другие отвергают. Вот одни считают, что это нравственно, говорят, нет, безнравственно. Таких примеров в наше время много. Некоторые считают себя верующими, попав в безбожный коллектив, стыдясь безбожников, теряют стыд перед Богом и садятся за трапезу без молитвы, не осенив себя крестным знаменем. Вот это самый распространенный, характерный такой пример. Вот перед ними, перед безбожниками стыдно, а перед Богом нет. Вот извращенная совесть. Извращенный стыд, ложный. К нашему общему стыду приходится признать, что матные слова уже перестали быть нецензурной бранью, а стали обиходной речью, как принято говорить, для связки слов предложения. Сколько раз доводилось слышать. Матные слова произносить, не считая для себя стыдом ни дети, ни женщины, ни старики. Напротив, практика показала следующее. Неоднократно, когда на исповеди человек кается, что у него уже непроизвольно вырываются матные слова, то как лекарство от этого греха рекомендуем, в случае, если непроизвольно вырывается матное слово, немедленно произнести вслух, «Господи, помилуй!» То есть, помилуй, прости, что оскорбил тебя и Богородицу, и всех окружающих. И помилуй, это не допусти больше этого. То есть, лекарство крепкое. На следующей исповеди, как правило, обнаруживается, что матные слова опять вырывались, а имя Бога вслух не призывал. Почему? Потому что было стыдно. Вот матные слова сказать не стыдно, а сказать «Господи, помилуй» стыдно. Женщины и девушки считают стыдным покрывать голову, тем не менее не считают постыдным ходить по улицам с голыми животами и одетые хуже, чем голая. Вот не стыдно. Пожалуй, мы с вами закончим следующим. Стыд является важнейшей гарантией поступать в соответствии с требованием культуры и разума и восприниматься этически. Итак, вот у нас время с вами истекло. На следующем занятии мы продолжим рассматривать стыд, в частности, стыд как переживание вины и прочее. И совести еще коснемся, и чувств. Вот. А пока нам с вами усвоить то, что мы с вами услышали из предмета, и на деле это явить. Значит, помним, чтобы мы с вами теперь избегали коллизий обязанностей, то есть столкновений, чтобы следили за свою совестью, что она нам говорит и как она воспитана, ну и так далее. И еще раз хочу призвать, каждый раз призываю, рассказывайте другим. Если хоть одному человеку рассказал, это знание утверждается в человеке. Не рассказал, оно может умереть в самом. Нет, вы не говорят, они не хотят слушать. Вы расскажете тому, кто хочет. Кто не хочет, тому не надо. А вот мужу расскажите. Не, вот рядом муж с вами сидит. Не, а вы ему расскажите. Может, он что забыл? Он говорит, сам знает. Ну расскажите, он забыл что-нибудь. Да? Он с удовольствием послушает. Правильно. Так он вот после занятия он начнет расспрашивать вас. А ты помнишь что? А это? Ну-ка расскажи. Так, ладно.